Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
И вновь мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж», дорогие наши слушатели. Начнем этот час с соборной молитвы о мире. Затем я приглашаю вас послушать очередную пятую передачу из нового радиоцикла «Чти и разумей. Сокровища русской словесности». Сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко приглашает вас к знакомству с одной из древнейших сохранившихся рукописных книг, составленной во время правления великого князя Святослава Ярославича. Это и сборник. Примерно в середине часа вас ждет новая встреча с доктором филологических наук, профессором Александром Николаевичем Ужанковым в его авторском цикле «Духовные основы русской литературы». Речь пойдет уже куда более близком нашему времени произведении повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама», которую профессор Ужанков рассматривает в свете христианского учения о прилоге.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
«Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Мы познакомились с фрагментами жития святого Константина Философа, он же святой Кирилл, просветитель славян, создатель славянской азбуки. И я думаю, что желающие изучить это житие подробнее, они могут прочитать его и с переводом, и с комментариями. Там еще много очень живо касающегося нашей души и нашей истории духовной. Но вот в рамках радиоцикла уже было бы трудно так продолжать читать с небольшими комментариями этот памятник, поскольку в нем есть довольно сложные места, не столько с филологической, сколько с герменевтической точки зрения. Например, спор святого Кирилла с иудеями намного сложнее, чем его спор с мусульманами, потому что, разговаривая с мусульманами, он опирается на некоторые общие понятия, а в разговоре с иудеями при дворе хазарского кагана, куда он направлен был для диспута византийским императором, он, помимо общих понятий, опирается на священное писание, конечно, и предание. Ну, в основном на писание, на Ветхий Завет. И спор идет вокруг таких тонких категорий и в то же время очень специфических категорий, как, например, завет и закон. Различаются ли они, или это то же самое? Этапы заключения Богом завета с человечеством. Адам, Ной, Авраам и Христос. Для того, чтобы понимать, к чему там цитируется Иезекииль, к чему цитируется Иеремия, нужно быть в курсе Священного Писания.
Но это ведь всем нам полезно, не только ученым, богословам, тем более постом. Это
безусловно, нам нужно знать. Да, это просто здесь есть определенная очередность. Мы видим, что некоторые тексты, обращавшиеся в Древней Руси, они уже рассчитывали на хорошее знание читателям, по крайней мере, определенных частей Библии. Мы, наверное, отдельно поговорим еще о Библии, хотя не будем читать Священное Писание в этом нашем радиоцикле, поскольку это отдельная задача, и оно как бы и на слуху, с одной стороны, то, что мы могли бы здесь прочитать, скажем, Паремии или евангельские какие-нибудь зачала или псалмы, все это читается постоянно в церкви, и в то же время иногда как бы замыливается вот этим постоянством. Но чтобы вот это взять и читать по-славянски и комментировать, нам потребовалось бы превратить этот радиоцикл уже в цикл по чтению Священного Писания, а это отдельная большая задача. Поэтому мы скорее подходим к этому с другой стороны, со стороны других текстов, в которых вот эти привычные для нас фрагменты, может быть, несколько, как я уже сказал, затертые таким обиходным, невнимательным слушанием и чтением, начинают вдруг играть теми гранями, которые мы не замечаем или, может быть, не замечаем в повседневности. Но в то же время древнерусский грамотный, образованный человек, иногда даже и неграмотный, не умеющий читать, но пребывающий в церкви, слушающий службу человек, были и такие люди, которые наизусть знали очень много, даже не умея читать. Он знал в среднем Священное Писание намного лучше, чем современный среднеобразованный русский православный христианин. Я подчеркиваю, не вообще светский, скажем, человек, который зачастую и не заглядывал в Священное Писание, а именно христианин, воцерковленный даже христианин.
Увы нам.
Этот наш отрыв от Слова Божия, который мы сейчас воспринимаем едва ли не как норму, как будто бы Слово Божие действительно для профессиональных богословов существует. А профессиональные богословы пишут свои профессиональные богословские вещи для того, чтобы их читали другие профессиональные богословы. Но очевидно, что это нездоровая ситуация, что это оторванность какого-то круга, как бы шестеренка, никуда не передающая свое движение. Это есть не что иное, как некая разруха, а вовсе не нормальное функционирование. В действительности церковь как живой организм, она устроена так, что в ней все части взаимосвязаны. И когда Русь принимала христианство, шире славянство принимало христианство, при той небольшой доле грамотных и образованных людей, которая была тогда, мы видим, что стремление было к тому, чтобы вот эта связь между белым духовенством, монашеством, мирянами, епископатом, князьями, простой чадью, как называли тогда, простых людей, находившихся в зависимости от феодалов, дворянством, купечеством и так далее, свободным крестьянством, свободными горожанами. Мы видим, что, скажем, в Новгороде и Пскове горожане были довольно грамотны, это видно, по распространенности
писем
да, на бересте или бересте. А ведь они читали не только эти письма, они читали и книги, безусловно.
Да грамоту учили по ним ведь, по псалтире учились грамоте.
Да, и учились, кстати, по священным книгам. То есть, на самом деле, и образованность того общества не нужно так уж преуменьшать, хотя, конечно, она была далека от той тотальной, которая имеет место сейчас. Но вот при этой тотальной образованности сейчас, как известно, мы существуем в очень сильном, интенсивном, скажем так, потоке информации. В нем трудно ориентироваться, трудно выбирать правильные приоритеты. И получается, что наше, собственно, христианское образование очень размыто и так вот раздроблено, фрагментировано. И как будто бы действительно оставлено на откуп профессионалам. Причем, как правило, даже представители духовенства не являются этими профессионалами. Это вот какой-то особый класс богословов, который должен вот это все знать. Библеисты Библию, патрологи святых отцов. А священники должны знать службу. Такая вот специализация. Между тем, да, специализация, конечно, необходима во многих профессиях, и в том числе и в церковной жизни, без нее нельзя обойтись. Но Священное Писание, оно, в общем-то, для всех предназначено, по крайней мере, в некоторых своих частях. Какие-то там есть, конечно, специфические вещи, связанные с сугубо историческими событиями или с очень сложными толкованиями. Это, что называется, на вырост. Но вот эти основные части, они и переводились первыми, потому что первыми переводились те тексты Писания, которые используются в службе. А служба, она по самому понятию своему, литургия, общее дело, предназначена для всего церковного народа. То, что там читается, то, что там поется, это общее достояние христиан. И когда говорят, так когда же появилась Библия на Руси, то здесь возникает большая путаница. Кто-то говорит, что она появилась только в 1499 году, когда архиепископ Новгородский Геннадий издал первую полную Библию рукописную в Новгороде. Вот она так и называется, Геннадьевская Библия. Кто-то называет еще какие-то даты. В действительности Библия появилась сразу, как только крестили славян. Но появилась она, конечно, не вся и не в виде какой-то одной книги. Да само слово «Библия» вообще-то по-гречески означает не «книга», а «книги». Это множественное число. Священное Писание – это канон, то есть определенный список книг, которые Церковь признает богодухновенными. В отличие, скажем, от апокрифов, которые могут содержать достаточно ценные предания, но не признаются полностью богодухновенными, поэтому они не входили в состав Священного Писания, хотя тоже продолжали переписываться, изучаться. Некоторые апокрифы донесли до нас очень важные предания, связанные, например, с детством Пресвятой Богородицы и со многими другими событиями священной истории. Некоторые церковные праздники даже основаны на апокрифических именно преданиях. Также обильная богословская литература, все это как бы распределялось между центром и периферией. Совсем периферией были уже какие-то легенды, сказки, песни. Народное воображение, которое расцвечило как орнаментом священную историю.
В том числе и жития святых тоже были такие довольно вольные, да,
в народе. Это могло быть и в житиях, да, это могла быть голубиная книга, например, вот подобного рода памятники. И на самом деле это замечательно, что народ живо реагировал на христианскую весть и вплетал ее в свое творчество. То есть это было здоровым явлением народной жизни. Как раз нездоровое явление, когда все церковное замыкается в каком-то таком железном ящике, который в итоге стараются и не открывать. Вот. А народная жизнь течет своим чередом в своих каких-то сферах, совершенно не относящихся к церковному, в кощунах языческих, как раньше это называли. И эту народную культуру христианскую мы, конечно, в значительной мере утратили, хотя она периодически возвращается, возобновляется. Нельзя сказать, что ее совсем нет. Есть даже современные поэты и певцы, которые создают тоже подобные вещи. Причем не как стилизация, скажем, фольклорная, а как именно современное творчество. Но, разумеется, это не имеет сейчас, по крайней мере, того характера расцвета, который это переживала в Древней Руси. В этом плане, ну, всегда, наверное, нужно возвращаться к началу. Начало животворно для человека. Для человека животворны воспоминания о детстве. Даже если это травматичные воспоминания, все равно, возвращаясь к ним, он осмысляет свою личность и путь ее становления. Для брака животворна память о первой любви, оставление которой, собственно говоря, и разрушает брак, да, как сказано в Писании, оставил ты первую любовь свою. И точно так же и в профессии животворно возвращение к тому энтузиазму, с которым человек начинал работать. Потому что если он иссякает, то получается сюжет многих чеховских произведений, таких как «Ионыч», например, у него есть такое страшное прямо-таки произведение. И вот можно посоветовать прочитать каждому, кто, может быть, недооценивает важность горения в работе. Потому что есть и такой финал, и нужно идти в противоположном ему направлении. А также и в государственной жизни, недаром сказано уже давно одним мудрецом, что нужно возвращать к началу любое государство, возвращать к своему началу для того, чтобы оно было долговечным. А к началу, то есть к истокам самой идеи его учреждения. И так, в общем, и в церковной жизни мы обращаемся к истокам, потому что истоки животворны. Ну и сегодня я хотел тоже некоторые фрагменты зачитать из другого древнерусского текста. Он называется «Изборник» 1076 года. Это XI век. Изборник – это, скажем так, выбранные места из разных произведений. А такой
избранная,
антология, да, избранная, бывает, можно, да, сказать, лучше. Да, или антология. И некоторые из этих произведений специалисты устанавливают, какие-то уже утраченные, сохранились только вот эти фрагменты. А вводная часть, совсем небольшая, которую я сейчас зачитаю, слово некоего Калугера о чтении книг, она вообще считается, что принадлежит авторству самого издателя вот этого изборника, самого редактора. То есть она в данном случае оригинальна. Калугер – это монах, в сербском языке до сих пор это слово используется. Не знаю, может быть, оно и пришло в древнерусский от сербов. То, что в наших текстах не так часто встречается. То есть это слово некоего чернорисца, можно сказать, некоего монаха о чтении книг. И прежде чем я начну читать, еще одну вещь скажу. Я вспомнил сейчас, что хотел это сказать в самом начале. Возвращаясь вот к этим истокам, мы должны обращать внимание на то, как Русь приняла христианство. Не в процессуальном смысле как, то есть кого где крестили, кто где оказывал сопротивление, какие там были столкновения. Это другая история, тоже важная, конечно. Куда раньше пришли миссионеры, куда позже. В данном случае я имею в виду другое. Как, то есть с каким настроением, в каком виде, с какими основными мыслями и чувствами. Мысли нам более-менее известны, конечно. Все мы грамотны, что-то читали, там, катехизисы и так далее. Вот чувства у нас часто притуплены, поэтому именно чувство нужно возобновлять и к его истокам обращаться. И что интересно, когда чувство, в высоком смысле слова «чувство», да, вот в том смысле, в каком оно в книге притчи славянской, например, употребляется, где даже говорится о Божьем чувстве. Недавно читалось как раз по Иеремии, где эти слова произносились в чувстве Господнем, небеса утвердившиеся. Вот когда оно возобновляется, то и мысли начинают звучать по-другому, потому что мысль бесчувственная, мертва. Она только кажется живой. Это оболочка, и на нее нельзя рассчитывать. Она подводит в решительный момент, в момент дела, собственно говоря, потому что она не подкреплена памятью сердца. В этом смысле у нас справедливо всегда предостерегают от умствования. Не потому, что ум сам по себе опасен, и надо быть по возможности безграмотным и глупым. Речь идет не об этом, а о том, что голое умствование представляет собой, ну, в лучшем случае, бесплодие, а в худшем – лицемерие. И вот слово некоего Калугера о чтении книг. «Добро есть, братия, почитание книжное, паче всякому христиану. Блажение бо рече, испытающие сведения его, всем сердцем взыщут его». Вообще, это небольшое произведение основано на стихах из 118-го псалма. Вот один из них сейчас прозвучал. И обратите внимание на то, что в современном славянском тексте он звучит точно так же, но там печатают сейчас у нас «блажение, испытающие сведения его». И обычно это комментируют так, что «сведение» тоже, что «свидетельство». Хотя «свидетельство» – это полноценное тоже славянское слово, самостоятельное. А вот здесь мы видим, что через две «яти», записано это слово, сведение, то есть связано со словом ведать, ведать, весть, да, сведение Божие – это…
Знание.
Да, знание, которое Бог дает о себе. Но автор делает здесь упор на слово «испытающее». «Блаженне Боречи, испытающий сведение Его, всем сердцем взыщет Его». «Что Боречи, испытающий сведение Его?» – вопросительный знак. «Егда чтеши книги, не тщися борза исчести да другие главизны». Понятно, да? Как будто ты бежишь дистанцию. «Не тщися борза исчести да другие главизны, но поразумей, что глаголят книги и словеса та, и трижды обращайся о единой главизне».
То есть не спеши вдумчиво.
Да, вот читать. Мы видим принцип чтения. Некоторые люди говорят, вот я плохо читаю, мне нужно вернуться и дважды, и трижды. А на самом деле ничего плохого в этом нет.
Вот я поэтому не могу читать любой текст в электронном.
Возвращаться трудно.
Трудно, надо,
да,
отлистывать.
Согласен. Преимущество бумажного текста в том, что с ним по-другому обращаешься в плане
глазами.
Возвращения.
Всегда, да.
Да. Вот обратите внимание на этот принцип, древний принцип чтения. Да? Мы не спешим, как будто мы бежим дистанцию, добежать до финиша.
А древние вообще, по-моему, поспешали медленно, как учили нас.
Да, хотя жизнь у них была короче, но почему-то они не так беспокоились об утекающем времени, как мы.
Потому что больше ценили вечное, а не сиюминутное, наверное. А мы живем все равно вот жизнью века сего, а о вечной жизни помышляем меньше, наверное.
Дерзнуть. Опять же, в отношении времени существует чувство. Все знают, кто хоть раз об этом думал, что время субъективно.
И в зависимости... говорят, что оно сейчас как бы сжимается.
Да, в зависимости от нашего отношения, оно то длится, то летит. И, значит, нужно так настроиться, чтобы оно длилось, а не летело.
Кстати, в детстве ведь все равно каждый скажет, что в детстве все было длинным.
Да, да. И вот это внимание к тексту, оно и сами тексты делало другими. Вот обратите внимание, что в древнерусских текстах очень мало риторических длиннот. Они очень, как правило, конечно, там есть всякое, но, как правило, они очень густые.
Такие концентрированные.
Концентрированные, да.
Их всяко не пробежишь быстро.
Да, и в этом смысле, когда ты к ним привыкаешь, что ты чувствуешь, что они очень много дают и уму, и сердцу. Вот даже тот текст, который мы сейчас читаем, к нему тоже хочется возвращаться, не спешить пробежать его. «Поразумей, что глаголит», вот обратите внимание тоже, «поразумей». То есть ты прочитал, это не значит, что ты уразумел. Ты «поразумей, что глаголит книги и словеса та, и трижды обращайся о единой главизне». «Рече Бо, в сердце моем скрых словеса твоя, да не согрешу тебе». Опять цитируется 118-й псалом. «Не рече усты точу из глаголах, но и в сердце скрых, да не согрешу тебе. И поразумевая уба истинне Писание, правим есть ими». То есть тот, кто по-настоящему разумеет Писание, того они исправляют или тем они управляют. Правим есть ими. Вот. Причем править это означало ведь в древности не только, скажем, править, как правит государь или отец в своем доме, но и править вещь, исправлять ее, изогнутую, какую-то поломанную. Все это выражалось словом «править». Естественно, править конем, править кораблем. В данном случае, я думаю, что весь смысл здесь сконцентрирован. Но мне особенно нравится почему-то особенно меня тронула при чтении эта мысль, что правильно усвоенное Писание становится как бы неким стержнем, который изнутри исправляет нашу духовную осанку. Если оно принято в сердце, а не прошло сквозь уста, как в этой известной старинной притче про глиняные фигурки, которым соломинку, если впустишь в уста, то она выходит там из уха, или наоборот, если в ухо, то выходит сразу из уст и внутрь не попадает, или через другое ухо выходит. Это известная такая восточная притча есть. Всегда нужно думать, куда у меня эта соломинка пошла, через другое ухо, через рот, или она ушла внутрь, в чрево. «Реку же, узда коневи правитель есть и воздержание, праведнику же книги». Как раз сравнение с конем. «Не составит бося корабль без гвоздей, ни праведник без почитания книжного. И як уже пленником ум стоит у родителей своих, тако и праведнику о почитании к нижним». Это не совсем понятное место, здесь слово «пленники» издателями современными уже выделено курсивом, потому что, возможно, они предполагают какую-то описку, какое-то утраченное нами слово. Но я думаю, что даже так смысл сохраняется, как он есть сейчас, потому что пленник, он мечтает вернуться домой, его ум находится там, дома, у родителей своих, а у праведника ум находится в священных книгах, то есть в той цели, которую они перед ним ставят, а это возвращение в Отечество, возвращение в Божие Царство. Причем интересно, что слово «праведник» здесь не совсем в современном смысле употреблено. Никто же из нас не сочтет себя праведником при жизни, тем более. А здесь речь идет о праведнике не как о том, кто уже исправился, а как о том, кто стоит на пути исправления. В этом смысле мы все можем быть праведники.
Стремящиеся к праведности.
Да, возьми научение книжное и будь праведником, то есть исправляй себя, пусть оно в тебе правит. «Красота воину – оружие, и кораблю ветрило». Ну, ветрило – это, мы знаем, без руля и без ветрил до сих пор говорят. «Тако и праведнику почитание книжное». Очень глубокая фраза, если вдуматься, потому что что такое красота? Для какого-нибудь воина красотой может быть перо, или какие-нибудь еще такие внешние знаки отличия. Для настоящего воина красота – оружие. Также и корабль может быть не очень хороший, но украшенный всякими позументами, так сказать. Итак, и человек может быть украшен, скажем, образованностью, вот знанием этих всех книжных словес, но не почитать их по-настоящему. И тогда он будет не тот, о ком здесь говорится. Если для него эти словеса действительно как оружие, которым он побивает своих искусителей невидимых, если они действительно для него как ветрила для корабля, тогда это действительно красота, то есть подлинная красота. «Открый, бо рече очи мои, да уразумею чудеса от закона твоего». Опять Псалом. «Очи, бо, глаголит, размысл сердечный» и прочее. То есть очи – это не физические глаза, это размышление, которое укоренено в сердце, не головное, а связанное с серединой нашего существа, с нутром. Интересное слово «размысл».
Размышление.
Но сейчас бы мы сказали «размышление», да. «Размыслить» был такой глагол. От размышления, наверное, отличается тем, что наше размышление более абстрактно. Вот мы можем размышлять и ни до чего не доразмышляться. А размысл...
Тогда осмысление. Скорее,
может быть, что-то вот ближе к этому.
Принять,
да,
уже.
Размысл, он как бы находящий свое завершение, да, вот размыслил, и что-то в тебе изменилось, а не просто размышлял вот так вот вхолостую. «Не скрый от меня заповеди твоих, разумей, яко не от очию скрый, но от разума и сердца. Тем же и похули непоучающиеся, глаголя, проклятие уклоняющиеся от заповеди твоих. Тем же и сам себя похвали, глаголя, коль сладка словеса твоя, паче меда устом моим, паче тысяч злата и сребра. И воспет, глаголя, возрадуйся, аз, о словесех твоих, яко обретая корысть многу. Корысть, бо нарече словеса Божия. Глаголя, яко, обретох недостоин сый такой дар, еже меся поучати словесем твоим день и нощь. То мы, братья, поразумеем и послушаем разумными ушима, и поразумеем силу и поучение святых книг». Опять, не просто уши, но разумные уши, то есть уши разума.
Прямо гимн чтению священных книг.
Да, это гимн чтению, и при этом каждая фраза наполнена весом, да, она веская. Не просто повторение тавтологии, как вот зачастую какие-то такие пафосные призывы звучат и, в общем, ни к чему не ведут.
И вообще они такие рубленые, вот сейчас какие-то причастные, депричастные обороты, вот так как напишут, в конце не понимаешь, что было в начале.
Да.
А тут фразы такие краткие, емкие и очень действительно такие.
Да, вот в этом преимущество простоты древности, неразработанности языка, когда он еще юный и... Такое, как молодое дерево, еще одновременно и гибкий, и неподатливый, да, такое вот то, что называет Господь сурово древо, в отличие от сухого. Сухое оно ломкое, не гнущееся, но ломкое, а это вот как живое дерево. «Послушай ты житья святаго Василия, и святаго Иоанна Златоустого, и святаго Кирилла Философа, как раз то, что мы читали, и иных многих святых, как оти сперва поведают о них рекуще, из млада прилежах у святых книг, тоже и на добрые дела подвигнувшися. Вишть, как оти начаток добрым делом поучения святых книг. Да теми, братья, и сими подвигнемся на путь жития их и на дела их. И поучаемся выну книжным словесем. Вот это слово «выну», которое до сих пор встречается в церковно-славянском, особенно часто в псалтире, и там «Очи мои, выну ко Господу», например. Некоторые думают, что это я выну свои глаза и их ко Господу отправлю. А только те, кто заглядывали в словари, знают, что «выну» — это значит «всегда». И это такой смущающий пример, потому что люди иногда говорят, но если слово явно уже не имеет корня в современном языке, никак не связано, зачем мы продолжаем его хранить, когда народу непонятно? Все, что ли, должны словари читать? В общем, справедливый упрек, по крайней мере, отчасти. Хотя, как вы знаете, я большой сторонник церковно-славянского языка, но надо учитывать мнение оппонентов. А вот я замечаю, что здесь «выну» пишется не как сейчас, через «ы», оно пишется, знаете как? Через твердый знак «и-и». В «ину». Тут уже ты начинаешь понимать смысл этого слова. То есть в иной момент, да, как бы в последующий момент, в каждый последующий момент. Вот это вот «всегда», оно не абстрактное «всегда», а «всегда теперь». То есть я это делал и продолжаю делать. В «ину». Может быть, так и стоило бы его писать в современной печати, а не через это бессмысленное «ы», которое делает его просто омонимом глагола «вынимать» в первом лице будущего времени. Вот над такими вещами стоит задумываться, потому что они очень, мне кажется, важны для практики церковной жизни, именно богослужебной жизни. «Поучаемся в ину книжным словесем, творяще волю их, яко же велят, да и вечной жизни достойны будем вовеки. Аминь».
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».Духовные основы русской литературы. Доктор филологических наук, руководитель Центров фундаментальных исследований древнерусской культуры Научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков, учение о прилоге повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Сегодня беседа вторая. В прошлой передаче профессор Ужанков остановился на том, что молодой военный инженер, немец Герман, не берет в руки карт, но всякий раз наблюдает за игрой других, а его приятель Томский рассказывает историю о том, как его бабушка-графиня в свое время узнала секрет трех выигрышных карт.
Графиня здесь отточие, как вы знаете, конечно, не имела злой души. Она была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие свой век и чуждые настоящему. Везде брала с собой Елизавету Ивановну, которая ей помогала. Ну и за несколько дней до вот этого рассказа, а точнее, пишет Пушкин, это случилось за два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, вот он пытается нам сейчас вот ту самую интригу разъяснить, оторвалась от своей работы, взглянула в окошко и увидела молодого офицера, который стоял на другой стороне улицы напротив их дома. Ну и она несколько раз взглянула и увидела, что этот молодой человек никуда не уходил, оставался на прежнем месте. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Через 2 дня, выходя с графиней, садится в карету, она опять его увидела, он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником, черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Вот пока я оставляю в стороне Лизавету Ивановну, то есть вот просто объясняю это свою уловку лишь только тем, что хочу показать, как Герман начинает исполнять свой замысел. Ведь он расчетливый немец, значит, мы с вами знаем, что он как раз через Елизавету Ивановну попытается проникнуть в дом старухи-графини. Пока на какое-то время оставляю Елизавету Ивановну с ее новыми чувствами. Но мы к ней непременно вернемся, потому что Пушкин не был бы Пушкиным, если бы сильно бы не закрутил сюжетец. Как закрутил, вы даже себе еще пока не представляете. Я тоже буду интриговать, чтобы было интересно. Хотя, повторяю, вы сюжет знаете, но как Пушкин его разворачивает особо, пока еще не знаете. Итак, вот теперь мы с вами видим, как наш молодой человек Герман уже находится в сочетании, когда его ум сочетается с той мыслью, о которой он узнал на том самом вечере, с которого начинается наше повествование. Ну и вот я обычно это показываю. Вот прилог, вот сочетание, вот сложение, вот пленение, а потом страсть, то есть падение. То есть вот 5 стадий развития греха. И на этой точке, когда-то мы с вами говорили, что должно быть покаяние, перемена мысли, перемена сознания. Ну и вот мы видим, как Герман начинает взбираться по этой лестнице вверх. То есть он сейчас находится на стадии сочетания. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего маленький капитал, будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, как это можно упрочить, естественно, только финансово, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив. Товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение. Вот теперь мы понимаем, вот о чем говорили старцы, предупреждали. То есть вот появлялась идея, огненное воображение, значит, уже этот образ возник в его сознании, образ его беседы со старухой и желание узнать тайну 3 карт, и имел сильные страсти, то есть имел сильные чувства, которые не показывал в силу своего воспитания и крепкого характера. Так, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Вот помните, он сам эту фразу произнес в самом начале повествования. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. То есть, по сути дела, он уже пленен был игрой, но, правда, сила воли удерживала его от этой игры. И вот то, что, так сказать, с ним получается. Анекдот о 3 картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. Вот как уже теперь Пушкин описывает тот самый прилог. «Что, если, — думал на другой день вечером, — пройдя по Петербургу, что, если старая графиня откроет мне свою тайну? Или назначит мне эти 3 верные карты? Почему же не попробовать своего счастья?» То есть, смотрите, уже начинается собеседование с прилогом. То есть, то самое сочетание, стадия сочетания. Представить ей, подбиться в ее милость и, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на это требуется время. А ей 87 лет. Она может умереть через неделю. Даже через 2 дня. Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие – вот мои 3 верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Смотрите, значит, у него уже есть свое собственное представление о том, как можно устроить свою независимость финансовую, да? Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот чем он сейчас будет брать? Он сейчас как раз использует свою 1-ю карту. Это расчет. То есть он уже рассчитал, да, как через Лизавету Ивановну пробраться в дом к старухе. Герман как-то случайно бродил по городу и остановился у дома, и спросил, а чей это дом? Графиня Н, да, отвечал булочный. Герман затрепетал. То есть, смотрите, вот то, что, так сказать, вот было, да, прилог, который у него появился первый вечер, и то собеседование с этим прилогом, оно уже не только сочетание, но и уже ближе к сосложению. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке, о чудесной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок, долго не мог заснуть, а когда он сон им овладел, ему пригрезились карты: зеленый стол, кипи ассигнации и груду червонцев. Он ставил карту за картой, угнул угры решительно, выигрывал беспрестанно, загребал себе в золото, клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства. Пошел опять бродить по городу. То есть вот уже первая стадия прошла, прилог, вторая стадия – сочетание. То есть он уже начинает мыслить и возвращаться к этому прилогу. И, наконец, сложение. То есть уже слагается мысль у него каким-то образом поговорить со старухой, пробраться к старухе. Ну и вот... Как вы помните, он стал ежедневно появляться у окошка Елизаветы Ивановны, ну и даже решился написать ей письмо. Письмо содержало все признаки любви, оно было почтительно и слово взято из немецкого романа. Но Елизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. К этому моменту еще разочек вернусь, но чуть позднее. Вот смотрите, расчетливый человек, зачем чего-то придумывать, если можно перевести с какого-то немецкого романа? Да? Вот типичный расчет нашего героя. Ну и он ожидал, естественно, ответ. Лизавета ему ответила, хотя, так сказать, чтобы вроде бы письмо такое было, чтобы не возобновлять переписку. Посоветоваться ей было не с кем, разве что только с книгами, которых она начиталась. Поэтому, собственно, она и ответила. Когда она увидела на следующий день идущего Германа, она отворила форточку, бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Елизаветы Ивановны. Он того же и ожидал и возвратился домой очень занятой своей интригою. То есть уже получается вот это самое. Хотя Елизавета просила уняться, но Герман не унимался. Каждый день Елизавета Ивановна получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал, вдохновленный страстью, говорил языком ему свойственным. В них выражались непреклонность его желаний, беспорядок необузданного воображения. Елизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать. Ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему окошку следующее письмо. «Сегодня бал унского посланника, графиня будет там. В полночь никого не будет в доме. Лакеи обычно в это время спят, дожидаясь хозяйку». Ну вот она, собственно, ему писала план дома, как он может пройти на лестницу. Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. То есть вот это уже пиковая точка. То есть можно, конечно, вернуться назад, но он устремлен вперед. То есть он уже находится, по сути дела, в плену своей идеи, своей мысли, как нужно пробраться к старухе, ну и выведать тайну этих трех карт. И вот когда он наблюдал, что карета со старой графиней и Елизаветой Ивановной уехала, в половине двенадцатого Герман вступил на графининое крыльцо, зашел в ярко освещенные сени, швейцара не было. Герман пробежал по лестнице, отворил дверь в переднюю, увидел слугу, спящего под лампой. Легким твердым шагом Герман прошел мимо него. Зала и гостиная были темны, лампа освещала. Ну, пропускаю долгое описание. Итак, он прошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу. То есть это та лесенка, которая ведет в комнату к Елизавете Ивановне. Но воротился и вошел в темный кабинет. То есть понятно, что, так сказать, ему не Елизавета Ивановна нужна. Нужна старая графиня. Ну вот, собственно, реализация вот этого сложения, когда уже мысль сформировалась, Уже план созрел, и преподобный Иоанн Лествичник дает следующее определение сосложению. Есть склонение души к виденному, соединение с услаждением, или согласие души с представившимся помыслом, соединенное, ну, в данном случае, услаждение, то есть он то, если идет дальше, то есть вот он же, услада у него будет какая? Три карты и огромный выигрыш. Поэтому он все время думает не о нынешнем своем вот пребывании, да, за ширмой и в двери, за дверью кабинета графини, а, естественно, о том, что его ожидает дальше. И человеческий ум, сочетавшийся, вот мы видим, сочетавшийся с помыслов, собеседовавший с ним, потому что Герман все это время находится в собеседовании с этой своей идеей, своим желанием, уже, ну, очень сильно тесно связан с ним, сложился с ним, уже ни о чем другом он не может думать. Ну и вот, собственно, реализация его плана, он теперь находится в кабинете старухи. И вот четвертую стадию развития греха преподобный Иоанн Лествичник называет пленением, которое есть насильственное и невольное увлечение сердца увиденным или совершенное с ним слитие, разоряющее наше доброе устроение. То есть его помысл уже настолько слился, что он готов на все. Вот это есть пленение, то есть он уже пленен этой вот идеей выведать тайну трех карт и уже теперь вернуться или отступить он не может. «Когда же словно бурей, — пишет Нил Сорский, — волнами носимый от благого устроения к лукавым мыслям влекомый, не можешь в тихое и мирное устроение прийти, это особенно бывает от волнения от многих и неполезных бесед, это то продолжительное сочетание с приключившимся помыслом, и оно губительно», — замечает Нил Сорский. Ну вот иллюстрация Пушкина. Время шло, конечно, медленно, он был спокоен, сердце билось ровно, как у человека, решившего на что-нибудь опасное, но необходимое. То есть вот уже в плену своей идеи. Часы пробили первый, второй час утра, и он слышал дальний стук кареты. Зашла графиня, Елизавета Ивановна прошла мимо него, Герман услышал его торопливые шаги по ступеням, в сердце отозвалось нечто похожее на угрызение совести. И слово умолкло, он окаменел. То есть потому что он, вот помните, там как тигр, да, он уже в своей засаде сидит, тигр, сравнение не мое, Пушкина, он сидит в своей засаде, ну и там мелкая жертва, так сказать, прошла, ну, угрызение совести мгновенно источилось. Графиня помогла раздеться, она села в вольтеровское высокое кресло, отослала горничек, свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадою. Вот это, в общем, замечательное тоже, смотрите, Пушкин нигде не говорит ни про иконы, ни про веру, так сказать, ни... Почему? То есть, люди светские, поэтому далеки от этого. Но видите, лампада горит, значит, икона здесь все-таки есть, но это не случайно горящая лампада. Помните, я обращал внимание, ну, точнее, не я, а Елена Гаричева в своей работе, ссылаясь тоже там и на священников, они показали путь Раскольникова к дому старухи, когда он шел убивать старуху. Он выбирает такой путь, чтобы обходить все церкви. Ну, так Петербург построен, что куда ни посмотришь, через какой мостик не переходишь, обязательно где-то там вот в проекте есть какой-нибудь храм или собор. Но вот Раскольников старался пройти так, чтобы в поле его зрения не попался ни один храм, ни один собор. Это могло его остановить. Вот теперь, смотрите, Пушкин, маленькая деталь, лампада, горит лампада, значит, есть икона. Образ, ну, всегда будет светить Спасителя, Богородицы. И вот именно в этой обстановке Герман совершит это злодеяние. То есть вот, ну, может быть, потому что он небец, дескать, так сказать, не смотрит на иконы, которые здесь есть. То есть вот как он сотворит грех свой, самый главный. То есть как, что произойдет, мы сейчас узнаем. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качалась направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо, губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графинью стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, пугай ради, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. «Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, не слыхала. Герман вообразил, что она глухая, и, наклоняясь над самым ухом, повторил то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что можете угадать 3 карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего он от нее требовал. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка». «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните о Чаплицком, о котором вы помогли отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы назначить мне эти 3 верные карты?» «Назначить». Смотрите, не сказать, а назначить. То есть это вот вообще Пушкин удивительно точно подбирает слова в своих произведениях всех. Вот назначить. То есть получается так, что графиня обладает какой-то силой, способной, сила, да, это способна притворять в жизнь какие-то идеи. Вот назначить 3 карты. Графиня молчала. Герман продолжал. «Но для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Так они богатые без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши 3 карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия». Знаете, еще нечистая сила, еще раз, да, помянута. Но тут, между прочим, так сказать, демонские усилия, это значит, ну, сильные или сверхъестественные усилия. «А я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут. Ну?» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на коне. «Ну, если когда-нибудь сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторг, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына или что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубным, вечного блаженства, с дьявольским договором?» То есть, смотрите, уже, так сказать, вот там, да, назначьте, и теперь дьявольский договор, значит, тут, естественно, присутствует сверхъестественная сила какая-то. «Подумайте, вы старый, вам жить уже недолго. Я готов взять грех на свою душу». Знаете, вот это тот самый плен, что готов взять грех на свою душу. Мы с вами говорили, вот рассматривая, в том числе и «Мастер и Маргарита», когда человек, до тех пор, пока человек не позовет нечистую силу, оно не появится. То есть должно быть произволение или воля человеческая. Да? И вот тут он, я готов грех взять на свою душу. Грех тайны, грех того, что дало эту тайну старухе, или какой-то другой грех взять на свою душу. Вот понимаете, тут вот все время у Пушкина есть такой двоякий смысл. То есть вот сразу мы его не понимаем. «Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но и дети мои, внуки, правнуки благословят вашу память, будут ее чтить, как святыню». Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма», — сказал он, стиснув зубы, — «так я же заставлю тебя отвечать». То есть, смотрите, вот умоляет, да, игра, да, расчет. Достучаться до ее каких-то чувств, а тут нет. Как все становится на свои места. Старая ведьма. Но я готов взять грех на свою душу. Не забывайте об этом. С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во 2-й раз оказала сильное чувство, то есть прореагировала. Она закивала головой, подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела, а потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взял ее за руку. «Спрашиваю последний раз, хотите ли назначить мне ваши 3 карты? Да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Вот, смотрите, 5 стадий развития греха. Да, было пленение, готов взять грех на душу, ну вот он ее взял. Потому что, по сути дела, он является убийцей старуху. То есть он убивает старуху. Вот, казалось бы, от такого вот помысла или одного анекдота, да, начинается вся эта история, и чем она заканчивается? Она заканчивается трагедией, то есть смертью старухи. Вот, казалось бы, все, мы с вами рассмотрели тему, которую обозначил я в этой лекции. Да, пять стадий иерархии. Вот оно, ничего подобного. Пушкин бы не был бы Пушкин. Что делает Пушкин? А он еще раз, есть раскаяние, есть покаяние у Германа в том, что случилось. Повествование ведь не закончилось. А Герман после этого идет к Лизавете Ивановне. И там ей признается, что убил старуху. Лизавета Ивановна даже дает ему ключ от тайной двери, и благодаря этому ключу он может выйти незамеченным из дома. Ну и вот что делает Пушкин? Он показывает, как человек, не раскаявшийся, может пройти еще раз этим путем. Даже не еще раз, а много-много раз, если нет покаяния, если нет осознания своего греха. То есть вот те самые пять стадий греха начинаются снова. Да, почему? Три дня после роковой ночи, 9 часов утра, Герман отправился в Эннский монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, то, о чем я вам говорил, а это значит, сердце готово для нового прилога, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, поэтому не будет покаяния. Метаноя. Что такое покаяние? Метаноя, да, перемена ума, перемена сознания. То есть, ну, это только у человека верующего может быть, но не у него. Он имел, не имея истинной веры, он имел множество предрассудков. Ну, то, что бы мы назвали суеверие, да, множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь. Вот новый начинается прилог. И решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у нее прощения. И вот это теперь начинается новая, так сказать, вот стадия. То есть он приходит попросить прощения ли, и зачем? Чтобы как-то загасить угрызение совести? Или чтобы действительно не было никаких последствий? Вот самое страшное, да, чтобы не было никаких последствий. Опять же таки расчетливый человек. Боялся он? Да нет, конечно, не боялся. Но как бы чего-нибудь не вышло. Лучше прийти. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы. Ну, там я не рассказывал ее всяких разных похождений, поэтому вы можете перечитать. Значит, мирное успение праведницы, которое долгие годы было тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. Что Пушкин, опять же, таки показывает? Да, вот тайны человека никто не весть. Ну, кроме самого Бога.
Завершилась очередная, вторая беседа доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова в его большом цикле бесед и лекций «Духовные основы русской литературы» об учении о прилоге в повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Заключительную, третью беседу мы послушаем с вами на следующей неделе.